В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, вы не ошиблись, действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 июня, началось лето, и в течение этого часа говорить будем о таком. День защиты детей на Майдане.
Ну, каждый раз просчитываем, понимаем, что это просто грабительские проценты.
По 500 гривен за уборку улиц. Славянские протестуют против повышения тарифов. Поступление в украинские вузы с оккупированной территории. Подводные камни. В студии мы поговорим о том, как украинцам опознать в себе и преодолеть травмы прошлого. Чем эти события аукаются в сегодняшнем поведении политиков и обычных людей? И что может сделать каждый, чтобы исцелиться? У нас в гостях старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Виталий Климчук. Друзья, у вас есть возможность задать свои вопросы эксперту в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные. Также звонить и писать нам можно по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но обо всем об этом поговорим после выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 240 детей. Он также напомнил о том, что каждый ребенок в зоне конфликта и сейчас ежедневно находится в опасности и нуждается в защите. Климкин призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины. Напомню, сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России состоятся 11 июня в Берлине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместного визита с главой МИДа Украины Павлом Климкиным в Мариуполь. По словам Мааса, будет обсуждаться ситуация в Украине и развитие Минского процесса. В свою очередь, Павел Климкин отметил, что на заседании также будут подняты вопросы освобождения удерживаемых в России и на неподконтрольной территории Донбасса украинцев и миротворцы ООН. Трое украинских военных были ранены за прошедшие сутки на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотушковская, на Донецком направлении в районе Новоселовки 2 и Каменки, на Мариупольском близ Чермалыка, Павлополя и Водянова. В свою очередь, группировки ЛНР заявили о 7 обстрелах со стороны украинских военных. Группировка ДНР об обстрелах не сообщала. Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции объединенных сил на Донбассе перешли на летний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Теперь КПВВ будут работать с 6 до 20 часов. Таким образом, летом время их работы увеличивается на 2,5 часа. Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через КПВВ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дейзер призывает к немедленному освобождению журналиста, автора «Радио Свобода» Станислава Асеева, который уже год находится в тюрьме боевиков группировки ДНР. Дейзер призвал представителей всех стран-членов ОБСЕ усилить давление на любых ответственных лиц в Донецке с требованием освободить Асеева. Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала представителя ОБСЕ Тони Фриша посетить журналиста, находящегося в тюрьме боевиков группировки ДНР. Связь, напомню, со Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня 2017 года. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 2 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 9, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Донбасс.
Инвастриалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, как украинцам опознать себе и преодолеть травмы прошлого. Звоните, задавайте эксперту студии свои вопросы. Также можно звонить и писать по вайберу 066 901 24 34. Пока что другим вопросам. Важным темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Переселенцы и их дети, выехавшие из оккупированной части Донбасса, вышли на Майдан Незалежности в День защиты детей, чтобы защитить свое право на жилье. Никто не скандировал в мегафон требований и лозунгов. Звучала веселая музыка, летали шарики, дети разрисовывали домики. По разным оценкам, около 500 000 детей-переселенцев сейчас нуждаются в жилье. Выделенные в этом году 100 миллионов гривен на жилищные программы до сих пор не дошли до нуждающихся в них. С участниками акции пообщался наш корреспондент Дмитрий Донской.
Всем на свете нужен дом простаком, людям и зверятам. Всем на свете нужен дом, также поросятам.
Под эту песенку из мультика про трех поросят дети-переселенцы, собравшиеся на Майдане, разрисовывают фломастерами картонные домики и рисуют мелками на граните. Лена и Юля, близнецы, им по 8 лет. 4 года, как они выехали из оккупированного Донецка, рассказывает их мама Ольга Бабылева. За это время с мужем они нашли работу, пустили корни на новом месте, но зарплата все равно не позволяет накопить на свое жилье.
Конечно, мы не говорим про то, что нам дайте жилье бесплатно. Мы говорим о том, что помогите нам его купить. Очень хорошо было бы вот малопроцентная ипотека, потому что то, что предлагает государство сейчас под 20% годовых, это очень дорого. Мы просчитывали, мы уже подавали документы, мы думали брать. Но каждый раз просчитываем, понимаем, что это просто грабительские проценты. Вот если бы хотя бы там 7-9, уже можно было бы о чем-то говорить.
Мимо организованной переселенцами на Майдане акции проходит много иностранцев. Туристка из Германии Анки рассказывает, что в ее страну приезжают сотни переселенцев из Сирии. Даже не будучи гражданами ФРГ, они получают жилье.
В Германии есть программы для переселенцев из-за границы. Они помогают с изучением языка, им дают жилье, помогают деньгами. Они могут жить в Германии. В Украине люди тоже должны получать помощь от правительства.
Петер из Словакии уверен, что в его стране на подобные акции выходили бы не только переселенцы, но и жители других регионов в поддержку своих сограждан.
Люди с Киева, из остальных стран, остальных регионов Украины должны сказать, что надо сделать что-то. Если где-то война, и люди должны убежать, государство должно сделать что-то. У нас так. Я не знаю, как на Украине.
На 2018 год в бюджете выделено 100 миллионов на жилье для переселенцев. Но они остались на бумаге, и люди до сих пор не увидели помощи ни на копейку, рассказывает организатор акции, глава правления общественной организации MEDIM.UA Юлия Дрюк-Ильяшенко.
К сожалению, за прошлый год мы никаких подвижек без подобных акций в принципе не видели. Только какие-то активные действия со стороны общественности приводят хоть к каким-то результатам и к реакции на то, что мы делаем. Потому что обращение, к сожалению, мы получаем на свои обращения абсолютно обычные отписки совершенно со всех министерств и структур.
Есть список семей, нуждающихся в жилье. Государству достаточно лишь выделить средства. Люди в кратчайшие сроки получат квартиры, рассказывает заместитель главы фонда содействия молодежному строительству и кредитованию Иван Парух.
Про той ресурс, про який ми говоримо, це хоча б і 1 мільярд гривень на рік, який би забезпечив би, такий потужний імпульс, то в масштабах її держави, я думаю, що це невелика сума. Шлях кошти, вибір об'єкта і підписання договору. Все.
Всі деньги на програму по жилью знаходяться в веденні Міністерства временно окупованих територій. І переселенці бояться, що якщо міністерство не успіє освоїти навіть цю небольшу суму, то на наступний рік виділять ще менше. Дмитрій Донський, Радіо Донбас Реалії.
А жители Славянска протестуют против повышения тарифов. Горожан возмутила идея чиновников поднять стоимость услуг ЖЭКов на 217%. Власти говорят, что таким образом пытаются выровнять разницу между себестоимостью услуг и получаемой прибылью. Ведь коммунальные тарифы в Славянске установлены еще в 2009 году. Однако активисты считают, что средства стоит искать не в карманах горожан, а из других источников. В ситуации разбирался Никита Луцкий.
Сотни недовольных людей вышли на акцию протеста в Славянске. На центральной площади горожане собрались, чтобы выразить свое возмущение идеей властей поднять коммунальные платежи за услуги ЖЭКов, рассказывает жительница Славянска Надежда Тимофеева.
На 217% дорожает. Это непосильно. И теперь еще субсидии, условия субсидии очень жесткие. Поэтому мы со страхом ждем нового отопительного сезона и новых тарифов.
Пенсионерка Валентина Соленая считает повышение необоснованным. Женщина рассказывает, что ремонтировать дома коммунальщиков не заставить. Оплату за обслуживание дворов постоянно поднимают, говорит жительница Славянска Валентина Соленая.
Раньше я за трехкомнатную квартиру платила 24 гривны. Сейчас я плачу 125. А теперь, значит, этот лях собирается их на 230%. Это получается, что трехкомнатная квартира будет стоить не 300 гривен. В месяц.
Чтобы обсудить возможное повышение квартплаты, власти собрали общественные слушания. Там людям объяснили, что эта мера необходима, ведь существующий тариф рассчитан по меркам 2009 года и в нем заложена зарплата коммунальщиков в размере 500 гривен. А сегодня она достигла почти 3500. Но эти доводы возмущенных пенсионеров не убедили. Тогда в ход пошли эмоции славянского городского головы Вадима Ляха. Организовал общественность бывший секретарь горсовета, руководивший городом после освобождения в 2014 году, а теперь общественный активист Олег Зонтов. Экс-чиновник считает, что нынешние власти в погоне за рентабельностью не учитывают реальную платежеспособность людей, говорит Олег Зонтов.
Чего людям платить? То есть если сейчас коммуналка у них по городу составляет 150 гривен, то это будет 450. Но это чистой воды грабеж. Поэтому надо искать другие варианты поддержки ЖЭКов, но не за счет людей. Поэтому мы и собрали сегодня такой митинг протеста для того, чтобы люди высказали свою истинную позицию.
В ответ на это мэр посоветовал активистам самим идти и мести улицы города, а он из своей зарплаты будет им отчислять по 500 гривен в месяц. Пришедшие на слушание работники ЖЭКов встали на сторону горсовета. Окончательное решение по этому вопросу местная власть будет принимать на следующей неделе на заседании исполнительного комитета городского совета. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, как украинцам опознать в себе и преодолеть травмы прошлого, чем события далекого и не столь далекого прошлого аукаются в сегодняшнем поведении политиков и обычных людей, нас с вами, и что может сделать каждый, чтобы в некотором роде исцелиться. Об этом поговорим со старшим научным сотрудником Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины, а попросту говоря, психологом, как он сам себя представил, Виталием Климчуком. Здравствуйте, Виталий.
Доброе утро.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре, номер 0800 300 403. Говорим мы в прямом эфире, ждем ваших звонков, реплик, вопросов эксперту. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Можно звонить нам и писать по вайберу 066-901-24-34. Также свои вопросы оставляйте в чате, где на канале Радио Свобода онлайн в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашей программы. Все вопросы и реплики передадим в эфир. Виталий, вы вместе с вашей коллегой Викторией Горбуновой исследовали вот этот вот вопрос, действительно интереснейший вопрос, да, на примере Голодомора. Назывался ваше исследование «Голодомор 33. Разбить тишину». Он заключался в изучении психологических последствий травмы поколений на примере Голодомора. Конечно, речь идет не только о Голодоморе, да, украинский народ много травматических событий пережил за свою историю. Это вот многовековое подчинение империям и гражданская война начала 20 века и так далее и тому подобное, вплоть до сегодняшних событий украинско-российской войны, но все-таки, если на примере Голодомора, какие последствия, в чем это вот на примере целого народа может аукаться, да, в чем это выражается?
Да, ви абсолютно праві в тому, що справді було багато травм, багато трагедій, і всі вони в якийсь чином на нас позначаються. Якщо говорити про конкретні наслідки, то одне – це, власне, зміни у світосприйнятті, такі когнітивні зміни, тобто як ми сприймаємо світ, як ми думаємо про світ, як ми взаємодіємо з іншими людьми. Ну і друге – це, власне, наша поведінка, що ми робимо у зв'язку з цим. От, як ми вибираємо, кого ми вибираємо, як ми поводимося в скрутну ситуації, як ми вирішуємо проблеми або не вирішуємо, як ми виховуємо своїх власних дітей, що ми їм передаємо. Ну, от, власне, це такі дві найважливіші такі компоненти. Думки, що ми, як ми бачимо світ і що ми з цим робимо.
Конкретні, да, в чому це конкретно виражається, от, хоча б в мировоззрінні українців. Я так розумію, що ми зараз говоримо об українці як о такому зборному понятті одного чоловіка, да, если вот можно так это метафорически представить себе, да, как это повлияло, вот, чтобы даже люди, которые нас слушают, да, наши слушатели, поняли о том, чем это все отражается. Потому что, ну, скорее всего, люди, у которых есть травма прошлого, они не осознают, да, что это как-то повлияло на их мировоззрение, на их поступки, решения. Как это именно выражается?
Да, да, звичайно. Дуже часто мы не усвідомлюємо цього, і нам часто видається, що нам треба забути про те, не згадувати, і воно само все пройде. І це не так, ми, можливо, пізніше про це поговоримо, про механізми і так далі, але якщо говорити про конкретні наслідки, то ну, про всю Україну навряд чи я щось можу сказати, бо ми досліджували, власне, більш вузьку таку тематику. Але в контексті, власне, Голодомору, в контексті тих наслідків, які ми зараз маємо, то це, власне, ну ось, що зараз я знайду. У мене тут 20 сторінок даних. От, зараз. Ну ось, якщо говорити про поведінкові речі, які, власне, є у сучасників, і є те, що ну, у нас із вами, те, що ми можемо спостерігати. От, то ось учасники дослідження, ті, які пережили, були на територіях Голодомору, точніше, предки яких були на території, де був Голодомор, власне, уникати української мови, не говорити українською мовою, мімікрувати під ворога. В домі завжди має бути їжа і особливе ставлення до їжі у нас. А величезна кількість людей у цей момент відзначають. Доїдати, не викидати їжу, не гратися хлібом, не гратися їжею. Це таке, ну, особливе ставлення. Особливе ставлення до годування дітей. Тобто худа дитина – це є дитина, якби, про яку підозрюють, що з нею щось не так. Хоча вона, в принципі, цілком в межах норми. Але і навіть лікарі, педіатри говорять батькам про те, що ви маєте годувати і так далі. Так далі. Це дуже так, ну, дуже типово. Ставлення до об'єднання один з одним, дуже багато підозри, дуже багато такого, навіть не те, щоб моя хата з краю, а ну, от такого бажання замкнутися в своїй спільноті, замкнутися в своїй, своїй родині, інколи в своєму внутрішньому світі, не будуючи взаємодію.
А как это коррелируется с Голодомором? Тем, что в какой-то более крупной общности могут быть враги?
Да, от уявіть собі, це одне, от, а інше, уявіть собі таку ситуацію, що ви є в домі, у вас обмаль їжі, ви розумієте, що або і поруч є сусід, і ви розумієте, що або ви помираєте, або сусід помирає. І що ви вибираєте? І ви вибираєте, звичайно, зберегти себе і свою родину.
Тобто якась скритність така, да? От сусідів, от тих, хто це бачить. Скажіть, а от такої, якщо проаналізувати ключові події, хоча б в новішій історії України, як от такі подібні події впливають на, собственно говоря, эту историю, да, вот можно ли объяснить этими травмами прошлого, вот политические события, да, вот начиная от референдума до независимости, потом появился кучмизм, олигархат, оранжевая революция, откат, вот это вот постоянное разочарование, недоверие к политикам, которые присущи украинцам, это все коррелируется, вот если так посмотреть на исторические процессы, которые вот мы наблюдаем, да, вплоть до сегодняшних дней, с вот этими травмами, как-то оно объясняется этим всем?
Да, это дуже суттєво корелює, тому що, власне, що українці бачили від влади? Українці бачили величезну кількість загарбницької влади, яка ну, ні про кого не дбала. Українці бачили величезну кількість власної влади, яка ну, якій не вдавалося нічого зробити. І при цьому всьому зберігається ця індивідуалістичність і бажання бути окремо і делегувати повноваження владі. І виникає такий, знаєте, ну, амбівалентність така. От, я хочу, щоб влада про мене подбала, але я при цьому нічого особливо не роблю для того, щоб влада була такою, як я хочу.
Даже тональность, которой украинцы рассказывают друг другу, вот учат детей истории, она говорит о некоторой, ну вот, о том, что украинцы привыкли страдать, да им нравится страдать в некотором роде. Как бы вот, есть ли такое или нет в
мировоззрении? Я бы сказал, что это подобается страждать. Я бы сказал, что страждание – это, насправді, ну, такий свого роду звичний спосіб поведінки. От, а не стільки страждати, скільки не робити активних дій, щоб припинити ці страждання. Ну, ось так от. Тому що не страждати означає взяти відповідальність. Взяти відповідальність означає, ну, дуже багато чого робити. І в тому числі, ідучи в ту саму владу. І знову ж таки ось ця.
Что бы вы еще рассказали нашим слушателям, чтобы они в себе открыли вот, вот эти вот травмы, комплексы, как-то объяснили, да, вот, допустим, не говорить по-украински, да, действительно достаточно интересно, да, чтобы не выделяться, потому что украиноязычные люди испокон веков на этой территории были жертвой, были вот каким-то таким под прицелом, да, что-то, возможно, еще вот ваше исследование такое интересное.
Да, дуже цікава така штука, що можна до себе так придивитися, прислухатися, а що відбувається з нами, коли відмічають дату Голодомору, ось ті дні пам'яті, що відбувається з нами, от, як ми ставимося до цього. Ви можете по собі помітити, що не хочеться брати в цьому участі, не хочеться кудись іти, не хочеться брати участь в якихось масових колективних заходах, не хочеться. Ми часто забуваємо про те, щоб поставити свічку, от так далі. Хоча навіть хтось думає, треба поставити, забувається. От. Це, власне, механізм роботи травми, коли поведінка уникання починає якби так домінувати. Ми уникаємо. Ну, це боляче, це справді неприємно, це страшно. Що ще теж цікаво, що люди, які не знають, є відсоток людей, які не знають, чи їхні родичі і чи їхня родина була десь на тій території, постраждала від Голодомору, чи не була. Зараз я так скажу, це серед наших респондентів це 6%. 6% людей не знають. Немає цієї інформації. І що цікаво, що серед них ця поведінка уникання набагато сильніша. От. Таке враження, що їм страшно до цього доторкнутися теж.
Страшно знати, страшно прорефлексувати ті события, які произошли. А нужно це делать? Вообще об этом говорить? Или действительно лучше це забыть, да йти далі?
Ну, є така думка. От. Але якщо ми подивимося на спосіб зцілення травм, на доказові протоколи роботи з травмою, навіть ну, прямою травмою, от, то передусім це робота пам'яті. І ідея в тому, що травма перестає на нас впливати тоді, коли вона повністю інтегрується в наше життя, коли ми її повністю пригадаємо, коли ми її, скажімо так, включимо в архів нашої пам'яті. Вона здобуде мітку часу, ми визнаємо, що вона була, от, і ми тоді зможемо жити далі. Натомість відсуваючи її, ховаючи її в шафу, кудись запихаючи, те саме, як монстра під ліжко кудись запихати от, в шафу. Рано чи пізно вона звідти буде вилазити, вона буде штурхатися, вона буде штовхатися. От. І в тому числі через поведінку, через наш світогляд, через те, що ми передаємо своїм дітям.
Скажіть, ну якщо, от, я так розумію, потрібно інтересуватися, говорити, розказувати своїм дітям о тому, що случилось, да, з твоїми предками, що случилось на цій землі, ну це ж так сложно, це настільки травматично. Хоча б по поводу навіть цього Голодомора, самі українці участвували в принудительному заборі
їжі. Це ще одна
далі, якщо смотреть на события даже Второй мировой войны на территории Украины, да, сейчас вот нет этого примирения, потому что это, ну, с точки зрения современных историков, современных украинцев, это огромная трагедия, да, потому что вот сейчас два человека сидят, а их предки воевали-то с друг другом, да, так сложилась история. Возможно ли вообще это как-то преодолеть?
Да. Да. Да, це можливо, це можливо. І навіть в наших групах, які ми проводили тематичних на тему Голодомору, фокус-групах, були учасники, які з'ясували, що їхні предки, вони були ну, не на тому боці, скажімо так. От вони були серед тих, хто, власне, робив вилучення їжі, хто ходив по селах. І, власне, це іншого шляху немає, скажімо так. Визнати це, да, це боляче, да, це, ну, це як операція. Тобто операцію зробити і пережити її важко. От. Але якщо цього не зробити, то хвороба може весь організм зіпсувати. Ну, ось.
Скажите, можна ли сказати, що із-за вот такої тяжелої історії, которая випала на долю українського народу, що українці, от некоторая така нація со сломаним хребтом, да, от пытался Сталін це зробити, да, сломати, і йому все-таки яким-то образом це вдалося?
Є інший погляд на травму. От, і за останні десятиліття ця ідея зараз активно досліджується. Ідея посттравматичного зростання. От, ідеться мова про те, що людина, яка пережила травму, вона, звісно, має негативні наслідки, ця травма, вона має складнощі, людина в своєму житті і так далі. Але коли це долається, саме тоді, коли це долається, коли травма долається, коли вона інтегрується, людина виходить із цього оновленою, і вона міняє своє життя. І в більшості випадків вона міняє його на краще. Міняються її цінності, ставлення до людей, ставлення до себе, самосприйняття. А фактично людина навпаки зміцнішає. От. І ідея посттравматичного зростання – це теж до чого, ну, насправді нам всім треба прагнути. Але це відбувається тільки тоді, коли травма пережита. Не тоді, коли вона запхана кудись в глибину.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Напомню, у нас в гостях психолог Віталій Климчук. Говорим о том, как українцам опознать в себе і преодолеть травми прошлого. Звоните, участвуйте в нашому розговорі. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, пожалуйста, представьтесь.
Да, вот меня зовут Олег, я хотел такой вопрос задать гостю. Я вот одно время интересовался учением Берта Хеллингера, читал книги в интернете, сейчас много материалов. И вот я обратил внимание на то, что, например, он очень хорошо говорит о взаимоотношениях между жертвой и, ну, и, ну, тот, кого, допустим, считают виноватым, да, и что если жертв, если слишком как бы обвинять кого-то, да, то мы как бы усиливаем этот конфликт, и он как бы возвращается. Ну, это сложно так вот в двух словах сказать.
То есть человек становится большей жертвой, да, чувствует себя большей жертвой, да, если да, больше
он,
обвиняет.
Да, он притягивает, как бы, он этих монстров из прошлого как бы возрождает. И вот я не знаю, может быть, я ошибаюсь, как вот гость прокомментирует.
Теория
вот,
виктимности такая.
В середине нулевых, вот, в середине нулевых у нас, мне кажется, не совсем правильной тональности у нас эта тема Голодомора, вот, ну, Приющенко, она поднималась. То есть, ну, как сказать, как бы мы пытались обвинить, да, пытались, как бы, ну, то есть мы такое ощущение, что мы что-то пробудили из прошлого. Вот. А хотя сам Хеллингер, он же призывал к примирению, к принятию между жертвой и, ну, и...
Спасибо, понятен целый вопрос, да, интересен довольно-таки.
Да, дякую. Це дуже складне питання, насправді, не так просто, як Хеллінгер його описує, і не так просто, і не просте рішення в цьому. Тому що, ну, жертва і кривдник, так? От, там, зі сторони так можна говорити, що жертва має пробачити і так далі, тоді вона може йти далі і так далі. От, але прощення – це одне, примирення – це інше, а визнання кривдником своєї провини – це ще одна річ.
Це дуже важливий елемент.
І вони між собою пов'язані, так. От. А примирення можливо тільки тоді, коли кривдник визнає свою провину. Прощення можливо тоді, коли кривдник більше не загрожує жертві. А якщо кривдник і жертва, ну, ви розумієте, перебувають в стані, коли кривдник загрожує повсякчас і повсякдень, про яке прощення, про яке примирення може йтися мова. От. Зрозуміло, що це все непросто, і це все справді дуже клас. Дуже гарно йти так до прощення, до примирення, і всім нам буде добре, але є інша сторона, і вона теж повинна йти на зустріч. Інакше...
К какому чувству, мы вот сейчас понимаем, да, о каком агрессоре, да, говорится, идет речь, хотя много за историю Украины было коллаборантов на территории Украины среди самих украинцев, какому чувству вот в этом процессе, ну, вот работы с травмой должен прийти каждый человек, да, если это не прощение, да, то хотя бы какое это должно быть чувство?
Это почуття власної гідності. Це почуття власної гідності. Це почуття розуміння того, хто ти є, де ти є, от, і ким ти хочеш, щоб бути, і ким ти хочеш, щоб були твої діти. І це почуття, коли ти міцно стоїш на землі, знаєш, куди йти, дивишся вперед і рухаєшся до мети. Це, власне, ось те.
Формат, в якому тот самий Віктор Ющенко, упомянутий нашим слушателем, ну, собственно говоря, став отмечать, да, если так можно сказать, голодомор, вот те месседжи, правильные ли они для лечения этой травмы, да, и вот на и других травм, если провести так, или все-таки есть какие-то, вот с вашей точки зрения, как психолога, нюансы, можно было бы сделать и сейчас сделать немножко по-другому? Работа с этой травмой коллективная.
Ну, Ющенко зробив величезний плюс, що він підняв цю тематику, вона почала говоритися. Як, в який спосіб, це інше питання. От, можливо, щось не так було, як треба, але ідея в тому, що це цей процес почався. Те, що зараз робить Інститут національної пам'яті, ну, це шикарні речі. І усні історії, і книги пам'яті, і так далі. Це надзвичайно важлива річ. Звісно, що коли говорити про якісь речі, там, приміром, в місцях, де ніколи не було Голодомору, там одна з наших учасниць наших груп говорила, що ось у нас було в школах було святкування Голодомору. Ці були такі заходи, наче це було якесь таке, ми всі мали якось так красиво вдягатися, і в неї було відчуття, що люди йдуть на свято, а не на... От. Да, звісно, так не може бути. Це не є свято, це не є... Ну, але це вже інше, це наш спосіб визначати дні у вигляді якихось таких перегибів комсомольських.
Как сейчас День Победы на территории Российской Федерации. Есть слушатели, все-таки еще один вопрос вам задам, Виталий. Вам не кажется, что вот работа того же Института национальной памяти ведет к некому, действительно масштабная работа, да, это открытие источников, очень много экспертов сейчас, историков ходят по эфирам, рассказывают украинцам в их собственной истории, но ведет в нынешней ситуации украинско-российского конфликта к озлоблению просто украинцев, а не к, ну, возможно, тут это связанные процессы с достоинством, о чем вы говорите, да, но есть такая вот некая злость к, ну, тоже неконструктивное чувство там на данном этапе или нет?
Я вам скажу, что это природный процесс. От, а будь-яка жертва має пройти процес злоби і агресії відносно до агресора. Тому що це дає сили. В даний момент агресія і злоба – це те, що дає сили. От, нема іншого такого сильного почуття, яке може дати стільки сили. Ми це пройдемо. От, ми це пройдемо і будуть інші почуття. От. Але зараз так.
0800 343, еще раз напомню номер прямого эфира, у нас в гостях психолог Виталий Климчук, Вайбер 066-901-24-34, есть еще один слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Прописья Турицка. Я хотела запитати у психолога, от зараз відкриваються документи Інституту національної пам'яті. От у нас була така дискусія, значить, я читала того документу, але мені розповіли, що, значить, про Романа Шухевича була дискусія. Я не знаю, от десь ця людина вичитала, вона мені так і не сказала, що... Верніше, де той документ був написаний, перепрошую, хвилююсь.
Не хвилюйтеся, що, всі свої.
Шухевич був генералом СС, ну, і так далі, і тому подібне. І начебто це написала його дружина. Але, наскільки я знаю, Наталя Шухевич утримувалася... німецькою репресивною службою в тюрмі на Лунського. І потім ще їй дісталося не просто загинути, а ще й в тюрмі НКВС. І от наскільки можна довіряти цим документам і, ну, як от, наскільки можна довіряти цим документам, які зараз відкриваються?
Ну, це, наверное, не зовсім к вам вопрос, но все-таки.
Так, не зовсім до мене справді питання. От, коли хтось сказав, не пам'ятаю, хто вилучив з голови, історія – це наука, в якій через дві крапки можна провести безліч прямих ліній. От, я думаю, що документи почали відкриватися, це добре, і вони будуть відкриватися далі. Чим більше буде документів, чим більше документальних свідчень, тим більше буде можливості провести неправильну, а істинну лінію через всіх них. Ну, це що можу сказати.
Виталий, такой вопрос к вам. Несмотря на все события, которые пережили украинцы, все травмирующие события, да, давайте их не перечислять, потому что, ну, это очень действительно...
Да, мы весь эфир займем.
Весь эфир. События 13-14 годов, 2013-14 годов, не говорит ли это о некотором сломе, да? Вот украинцев называют постгеноцидным народом даже историки, психологи, потому что, ну, вот такие масштабные, да, эксперименты проводились над целым народом. И откуда это взялось? Ну, такая мобилизация сначала против диктатора, а потом дали по зубам агрессору. Откуда это? Вот вообще само название этих протестов «Революция достоинства», да, как-то не вяжется немножко с понятием постгеноцидный народ, которому вот якобы сломали хребет.
Да, вот, абсолютно с этим згоден. И я думаю, что это та точка, после якої украинцы відчули себя украинцами и зрозуміли, власне, кто вони є. Це та точка, власне, коли ось те, що я говорив, міцно стояти на землі, це от той момент, коли люди відчули, ну, не всі, зрозуміло, що не всі, от, але велика частина відчули, що вони справді можуть щось зробити. Вони робили, і це змінювало світ. Вони робили, і це змінювало світ. І це нам зараз важливо оце відчуття не впустити. Не відпустити його і продовжувати робити те, що ми робили на Майдані, те, що ми робили, коли починалася війна. Вот. Не упускайте руки.
То, что Донбасс и Крым в большинстве своем населения не восприняли эту революцию достоинства, можно ли это объяснить какими-то психологическими причинами, какой-то большей травмированностью истории?
Я не думаю. Я думаю, там больше стоит питание информационного вакууму. И, власне, есть такое понятие, как дискурс. Слова и информация, которой мы оперуем, она конструирует наше світосприйняття и наши дії. Что у нас в голове, то у нас те ми робимо. І, а вкласти в голову, насправді, дуже... не так важко щось, особливо, коли використовувати телебачення і інші ЗМІ. От, я думаю, це, власне, те, що сталося.
И все-таки откуда взялось? Вот не было никаких предпосылок, да, к вот такому массовому восстанию. Mm-hmm. И даже в самой России это та самая агрессор, да, который привык, что до сих пор даже российский политический класс считает, что ну, не все потеряно, да, и вообще не воспринимает адекватно, как многие говорят, ну вот уже то, что украинцы поменялись, да. Mm-hmm. Откуда-то это взялось? Украинцы сами себя этого не ожидали.
Да. Так, да, ми самі від себе цього не очікували, і це такий ефект, власне, накопиченої несправедливості. Рано чи пізно воно вибухнуло б. Це коли одна несправедливість, інша, друга, третя, четверта. 20-й рік незалежності аніфіга не міняється, і одне на інше накопичується. І, власне, це якийсь момент, і, власне, ті події, з яких все почалось, вони стали фактично не стільки причиною, скільки тригером, отим спусковим гачком, який це все запустив. От, коли накопичена несправедливість виривається назовні, виривається в бажанні щось конкретно піти і змінити. Власне, це те, що сталося.
Недавно познакомился с таким понятием в психологии, синдром выученной беспомощности. С моей точки зрения, сейчас вот поведение людей на оккупированной части Донбасса очень точно характеризуется вот этим понятием. Расскажите, пожалуйста, немножко о нем нашим слушателям, чтобы они немножко поняли, что это такое, насколько оно обусловлено историей, этот синдром.
Не тільки обумовлено історією, воно ще обумовлено дуже багатьма речами. Справді, це дуже прикольна річ. Йдеться мова про те, що, ну, взагалі експерименти почались давно, ще навіть на щурах. От. Завчена безпорадність дуже легко формується. Достатньо кілька разів зробити так, щоб дії людини, що вона не робила, призводили, ні до чого не призводили. От. Вона хоче заробляти більше, вона робить, зарплата падає. От. А вона хоче змінити щось в своєму містечку, вона намагається робити, нічого не виходить. От. А, справді, в багатьох випадках це навіть ще в школі формується. От. І одне за одним воно формує, власне, це відчуття, думки про те, що якщо, що б ти не робив, нема ніякого сенсу. Все рівно там все порішають за мене. От. І ми багато років жили цим станом завченої безпорадності. І, власне, знову ж таки, події Майдана стали тим, що зробили якийсь цей клац такий, що вийшло. А є результат. От, а воно щось міняється.
Вот, и... Как выкарабкиваться из этого синдрома, из этого состояния? Вот даже во время наших выездных эфиров, общаясь с активистами, приходят на наши выездные эфиры активисты на Донбассе, и вот они, ну, цитирую, да, ну, что бы я ни делала, но руки опускаются. Ну, вот что таким людям, да, посоветовать для того, чтобы этот синдром как-то, ну, вот с плеч, потому что он очень обуславливает поведение, он обуславливает всю жизнь, качество всей жизни.
Да, да, вот. А если говорить про активистов, там еще одна иншая складність, не тільки з тим, пов'язано, це не стільки в них синдром безпорадності, скільки вже теж називається емоційне вигорання. От коли накопичується багато речей, втома, накопичені невдачі, і ти поступово починаєш бачити все в такому сірому світлі. От, і працюєш таких на залишках своїх якихось сил, а потім в якісь моменти здаєшся, наче. От, в цьому випадку, щоб це долати, треба, власне, кілька речень таких важких. Спілкуватися один з одним, розповідати один з одним про свої складнощі, виходити за межі свого кола спілкування, виходити в інший світ, от кудись. От, звертати увагу на ті успіхи, які вже в тебе є. От, переглядати свої досягнення, от, що вже зроблено. От, і робити елементарні речі для турботи про своє психічне здоров'я. Чергувати роботу-відпочинок, зберігати баланс між цими речами, родиною, роботою, відпочинком. Елементарна річ – регулярно спати. Достатньо, хоча б мінімум 8 годин в день. Розуміло, це не завжди є можливим, але пробувати це робити. Тому що сон дає багато, це дуже сильно впливає на наш емоційний стан. От, чисто навіть в фізіологічному рівні. Ну, от мінімум якийсь такий.
От себя добавлю, не знаю, согласитесь вы или нет, но вот этого синдрома выученной беспомощности можно избавиться, когда почувствуешь, что от тебя-то что-то да, зависит. Да, когда да. Только и такой це, один случай
хотя бы будет. И это малый крок. Это, на самом деле, не треба, чтобы что-то было глобальное. Это має бути малый крок. И ты поступово все починаешь вылазить. Але это треба бачити, и это треба, знаете, такий фокус на себе повернути, а чи, ну, собственно, власне, а чи не є я зараз в цьому стані. От, и тоді так. Одна сходинка, друга, третя.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Говорим с психологом Виталием Климчуком о том, как украинцам опознать и преодолеть себе травмы прошлого. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
А, это Александр, Луганская область.
Очень приятно, слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас.
Это Александр из Луганской области. Слышите меня, да?
Слышим, ждем ваши вопросы или реплики.
Ага, значит, я бы сказал, что у нас, во-первых, вот эта тема Голодомора, она раздулась искусственно. Ее раздули бывшие коммунисты, каких мы оставили при власти. Вот, чтобы отвлечь внимание народа низкого уровня жизни от грабительской приватизации, которую его ниже и провели. Вот. Ну, и все эти майданы у нас, опять же, они, это, у нас где-то прожитковый минимум около 5000 гривен. Вот. А у нас пенсия, она половину, наверное, составляет, или одну треть. И что такое, например, 2000, это 15 советских рублей. Это, в общем-то, гуманитарная катастрофа, понимаете?
Спасибо. Понимаете? Не будем, Виталия, спрашивать таких, как бы, политологических мнений, но все-таки как психолог. Можете вы ли вы вот в рассуждениях нашего слушателя, да, я тут слышу такую некую конспирологию, во-первых, да, такое да. Недоверие ко власти.
Да, и насправді це теж один із таких дуже цікавих механізмів повного заперечення того, що було, от знецінення цього всього. І насправді, ну, це не, ну, якби не одинична точка зору, от, коли наша перша стаття на «Українській правді», перше інтерв'ю вийшло, от, і поширилася інформація, власне, про ці наші дослідження, про психологічні наслідки і так далі. От, ми отримали величезну купу потім там і особисто, і так далі, коментарів про те, що от, ми працюємо на відпрацьовуємо гроші зарубіжних донорів, от, штучно піднімаючи тему, що цього всього не було, що це все придумано, все придумано зараз сучасною владою, що це все, от, і так далі, і так далі, і так далі. От, ну, так і є така точка зору.
Вообще, многие жители Донбасса раздражает тема Голодомора.
Да. От, хоча насправді це один з регіонів, який доволі суттєво постраждав. А від цього
це всього... отрицання, опять там, же, да?
Це одне це суттєве заперечення. От, ну, з тим регіоном багато є складнощів, от, зокрема, навіть ну, з тим, як загалом там з'явилися люди, куди ділися українці, і з'явилися інші люди і, от, з інших регіонів Росії, як це все відбувалося. Ну, тобто це така окрема тема, скажімо так, не стільки до психологів. Ну, до психологів теж, насправді, але...
Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я живу в Киеве, Татьяна. Моя мама уроженка... Алло?
Мы вас слушаем.
Да. Моя мама уроженка Черкасской области, она пережила голодомор. Она мне показывала раны, когда она лежала, умирала от голода, и ее ели черви. Она вся была изъедена, тело у нее изъедено червями. Она мне рассказывала, что селами вымирали люди, рассказывала, что были случаи людоедства. Рассказывала, как приезжали из России в кожанках и с красными косынками и красными повязками на руках, и как ходили по хатам, выливали последнюю еду, там суп или борщ или что. Вот, и люди закапывали зерно, они откапывали. Она рассказывала, как живых людей просто люди просили, мы, может быть, выживем. Их не слушали, их грузили на повозки и в ямы сбрасывали. То, что она мне рассказывала, это известно всем. И тот мужчина, который позвонил, естественно, у него какие-то свои интересы. Вот, но я живой свидетель, моя мама 16-го года рождения. Вот, и пока живы дети тех, кто умирал, вот, и родственники тех, которые умирали, то никто не сможет это изгладить из нашей памяти. И мы передадим своим детям.
Скажите, а вам, я так услышал, что ваша мама перед смертью вам об этом всем рассказывала, правильно?
Моя мама рассказала это, когда я еще была ребенком.
Ага, вот, понятно.
Она выжила. Приехали девушки, которые уезжали на заработки, чтобы хоть немножко заработать продуктов. И приехали и увидели, что она умирала, и они ее забрали с собой в Киевскую область. Там она выжила.
Спасибо большое за вот такую реплику. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это Олег снова. Я хотел сказать вот по поводу Хиллингера добавить, что вот он говорил в своем одном из своих семинаров, говорил, что когда он, ему как немцы говорят, что он виноват, ну, в нацизме там во всем, да, как немец, то у него пропадает желание, ну, там, как-то каяться, да, то есть, и, ну, жертвы должны быть приняты, безусловно, но при этом... вот такое обвинение, оно стопорит процесс примирения, когда человеку в лоб говорят, что там твои предки там пришли на место, ты должен быть там ты виноват, потому что твои предки там пришли на место там тех людей, которые заморили голодом. Поэтому тут был не совсем правильный подход в этом, ну, освещении темы Голодомора, поэтому многие люди на Донбассе и не приняли. Если бы было бы просто примирение и уважение к жертвам, вот, без обвинения ныне живущих людей, которые ни в чем не виноваты, ныне живущие люди, они ни в чем не виноваты, вот, то был бы другой дискурс.
Да, нужно ли посыпать голову пеплом для вот проработки этих травм, я так понял, этот вопрос?
Ну, скорее,
признавать свои ошибки.
Скорее, мабуть, про те, чи треба в сторону ворога звертати увагу і думати про те, хто це все спричинив. Моя позиція – це комплексний процес. І ми маємо, і коли травма – це про правду. І травма – це про всю правду. І про те, хто помирав, і хто страждав, і про те, хто спричиняв ці страждання. Ця правда не може бути половинчастою, тільки про страждання. Ця правда також має бути і про агресора, про те, хто це зробив. Ну, тому, ну, тут Хеллінгер – класний чувак, але ми говоримо зараз про Україну і про Голодомор, а не про його фантазії, про жертвы и так далее.
Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, город Славянск. Я переселенка из Донецка, Ольга.
Да, пожалуйста, слушаем вас.
Я как бы хотела сказать, что вот я сама не понимаю, почему наши люди не хотят знать о Голодоморе, не хотят изучать историю, не хотят слушать и слышать. И, ну, то есть мне самой непонятно, как бы я читала художественную литературу о Голодоморе, читала книги, напечатанные в Америке свидетелями, которые выжили и сами как бы испытали на себе весь этот ужас. Вот. И спасибо женщине, которая позвонила и рассказала о своей маме, потому что ну таких, как бы такого я еще не читала, что людей ели черви. То есть я ей верю, и это, конечно, ужасно, то, что было, то, что делали с нами. Вот. Но, слава богу, как бы произошли события на Майдане в Киеве, и действительно... Я тоже поверила, что мы что-то можем сделать, и что я и тоже, в частности, могу что-то сделать в своей стране, что-то изменить к лучшему, в своем городе, ну, в том, допустим, в котором я сейчас живу, могу изменить к лучшему.
Спасибо. Вот,
дякую, это круто.
А по поводу того, что не хотят люди об этом узнавать, да, действительно-то не хотят.
Ну, что так, делать? Так, це механізм уникання, тобто це абсолютно природньо, і тут лише інформувати, лише доводити, лише робити так, щоб ця інформація була в вільному доступі на відстані одного кліка. От,
щоб її від неї відмахнутися вже просто так було нельзя.
Так, щоб вона була присутня, і поступово вона буде заходити, поступово цей інтерес далі-далі прокидатиметься. Подивіться, скільки зараз, от скільки всього, і ви запросили мене на цю тему, і як вона зараз поступово починає приваблювати от, людей. В неділю приходьте завтра, ні, в неділю о 12-й годині в меморіал пам'яті жертв Голодомору. Там буде наша зустріч з Кеті Карут, дискусія про ці травми вживу, будь ласка. Тобто, ну, і це... Это сейчас растает, это круто.
Спасибо большое. Вот такие вот психологические подоплеки у жизненных историй, да, у политических процессов. Открывайте для себя новое, да, думайте, не отрицайте ничего, что случилось в прошлом, об этом всем думайте. У нас в гостях был психолог, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Виталий Климчук. Говорили о том, как украинцам опознать себя и преодолеть травмы прошлого. Спасибо за звонки. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
В Северодонецке сегодня прошел всеукраинский день открытых дверей в вузах, на базе которых созданы образовательные центры «Донбасс-Украина». Через эти центры жители неподконтрольных территорий, серой зоны, а также переселенцы могут поступать в учебные заведения по упрощенной системе, то есть без аттестатов внешнего независимого оценивания. На мероприятии присутствовал чиновник из Минобразования. По его словам, министерство делает все, чтобы как можно больше людей с неподконтрольных территорий смогли поступить в украинские вузы. Однако в самой процедуре есть определенные подводные камни, которые не афишируются, но с ними могут столкнуться абитуриенты. Алексей Виноградов продолжит.
19-летний Павел из прифронтовой станицы Луганской хочет поступить в один из университетов по упрощенной системе через образовательный центр «Донбасс Украина». Он с 2016 года живет в Северодонецке. За это время успел закончить профучилище и устроиться на работу. Однако от идеи получить высшее образование не отказался. По его словам, многие его одногодки из станицы Луганской поехали учиться в оккупированный Луганск. Но его такой вариант не устраивает.
Ну, потому что диплом, что будет, он как бы здесь нигде вообще не действителен. А мне этого не нужно. Перспективнее туда там.
Однако поступить по упрощенной системе у Павла, скорее всего, не получится, так как у него есть справка переселенца, полученная еще в 2016 году. А поступать по упрощенной системе, согласно приказу Минобразования, могут либо абитуриенты, которые постоянно живут на неподконтрольной территории и на линии разграничения, либо те, кто получил справку переселенца в год поступления. Об этом рассказал руководитель Центра «Донбасс Украина» при Восточно-Украинском национальном университете имени Даля Юрий Ковалев.
Ну, соответственно, в этом году, после 1 января 2018 года, если справка есть переселенца, то он может воспользоваться. Если справка была оформлена ранее, то есть в 2017 году, в 2016 и так далее, то он уже не может воспользоваться этой процедурой.
Также в этом году сократился срок регистрации абитуриентов для поступления в вузы, по крайней мере для тех, кто поступает на бюджет. Несмотря на то, что сроки работы центров «Донбасс-Украина» увеличились, прошлые годы они начинали работу 1 июля, а в этом году уже с 4 июня, но регистрировать абитуриентов начнут не раньше 12 июля. При этом регистрация продлится не 2 недели, как ранее, а 9 дней. До этого, по словам Юрия Ковалева, центры «Донбасс-Украина» будут работать только в консультационном режиме. Максимум, что они смогут делать, принимать заявления на экстернат в школы, чтобы абитуриенты смогли пройти государственную итоговую аттестацию. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Журналиста Аркадия Бабченко спасло то, что человек, нанятый для его убийства, сам пришел в СБУ. Об этом в интервью журналистам проекта «Настоящее время» заявил его друг Родион Шавкашитный. Он, в частности, рассказал и некоторые обстоятельства произошедшего.
Ну, це найголовніше питання, яке, власне, мене і турбує, мене і його друзів. Що, чи все з ним буде добре, чи все з ним буде нормально. Наразі він в небезпеці. Наразі йому ніхто нічого не загрожує, тому що він під охороною. Але процес рано чи пізно скінчиться, і що буде потім з ним, ми не знаємо. Є приклад Ілії Богданова, це теж російський громадянин, який воював в Україні, так, за Україну проти Росії. І на нього теж було скоєно замах. І наразі Ілія пише в коментарях і в постах, що його кинули, він знаходиться сам на сам і так далі. Але сподіваюся, ми зараз з цього приводу ведемо, там, скажімо так, перемовини такі неофіційні з деякими людьми з СБУ, що розуміти, яка далі подальша доля буде нашого друга. Адвокат Германа включив свою інформмашинку і розповідає, який він святий волонтер і так далі. СБУ мовчить, речники СБУ мовчать, вони наразі не можуть нічого сказати з цього приводу, бо це матеріали слідства. Але, я думаю, кілька днів треба зачекати, і СБУ пояснить мотив, який був. Інсценування вбивства – це найпоширеніший, в принципі, метод при якихось замовленнях на вбивство. В принципі, я вважаю, що СБУ зробило правильно. У нас постійно в Україні відбувається постійне інсценування вбивства при замовленні. І єдине, що це якісь бізнесмени, там якісь люди, які не зовсім публічні, тому такого розголосу, якогось резонансу, як у справі з Аркадієм Бабченком, бо Аркадій популярний персонаж, у нього дуже велика кількість підписників, його в Україні тут люблять, а хтось ще й в Росії його любить, може за Росію, там Чехії десь. Тобто резонанс був величезний, про нього написали всі майже світові джерела. Тому така реакція зараз, да, що люди вважають, що їх десь обдурило, ошукали, саме тому, що от був резонанс, були величезні затрати емоцій.
Ну, да.
Він живий, всі порадувалися, але емоції стихли, і тепер питання до СБУ, навіщо це було таке все.
Ну, да,
я просто вбачаю гарну роботу СБУ, але на брифінгу фінальному, який мав таким стати таким от класним, таким от вот вам Бабченка, Аркадій, виході. Але приперся Луценко, пробачте, і зіпсувався своїм пафосом і когутством.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова.
Представитель ВСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезер призывает к немедленному освобождению журналиста, автора «Радио Свобода» Станислава Асеева, который уже год находится в тюрьме боевиков группировки ДНР. Дезер призвал представителей всех стран-членов ОБСЕ усилить давление на любых ответственных лиц в Донецке с требованием освободить Асеева. Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала представителя ОБСЕ Тони Фриша посетить журналиста, находящегося в тюрьме. Связь со Станиславом Асеевым, напомню, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня 2017 года. На Донбассе на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 500 нарушений режима тишины вблизи Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил первый заместитель председателя мониторинговой миссии на Донбассе Александр Хуг. По его словам, ситуация в регионе не меняется. На прошлой неделе пренебрежение к договоренностям о прекращении огня было особенно выражено на Мариупольском направлении. В Донецке увеличиваются очереди на АЗС. После недельного дефицита топливо в городе стало еще менее доступным. Об этом сообщает корреспондент Донбасс Реалии. Сегодня на некоторых заправочных станциях неподконтрольного Донецка вообще нет бензина. Там, где он есть, выстраиваются очереди по 30-40 автомобилей. Через несколько часов топливо исчерпывается. На АЗС действуют ограничения продажи 20 литров в один бак. Люди в соцсетях обмениваются сообщениями о том, на каких АЗС топливо есть и какой длины очередь. Дефицит начался около недели назад. Подконтрольная российским гибридным силам так называемая республиканская топливная компания объясняет перебои и задержкой доставки. Подконтрольные пророссийским сепаратистам СМИ о дефиците не сообщают. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 9, днем от 19 до 22 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас трудились Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».